Каждый из нас в теле Христовом является священником. Мы выступаем посредниками между Богом и этой землей.
Время коротко. Мы живем последние дни. Иисус скоро грядет. Бог хочет вам многое показать в Своем Слове, чтобы помочь получить ответы, которые вам нужны, дать вам мир и утешение, и помочь вам принять правильные решения для вашей жизни, семьи и будущего. Бог знает конец от начала. Его Слово и Его Дух в вашем распоряжении, чтобы подготовить вас к тому, что впереди. Таков Божий путь сказать вам, что Он может совершать в вас необычное, что бы ни случилось в вашей жизни. Присоединяйтесь к Глории Копланд и особой гости Билли Брим на сегодняшней передаче «Победоносный голос верующего» для более ясного понимания книги Откровения. Узнайте, почему вы призваны быть царями и священниками Царства Божьего. А вот и Глория Копланд.
Здравствуйте! Билли Брим снова с нами, и мы продолжим наше изучение книги Откровения. Это так захватывающе! Мы в восторге! Аллилуйя.
И мы получаем откровение?
Да, получаем.
Он проливает свет для нас. Думаю, нам следует вернуться и прочитать или прослушать архивы, потому что у нас нет времени делать это каждый раз. Но это откровение Иисуса Христа. Оно пришло Иоанну. Он находился на острове Патмос. Фактически, он был в изгнании. Он будет свидетелем, который это записывает. Остров Патмос находится в Эгейском море, между Грецией с запада и Турцией справа. Иоанну за 90. Это было написано приблизительно в 96 году. Иисус вознесся на небеса приблизительно в 30 году. То есть можно сказать, что через приблизительно 60 лет после Вознесения Иисус появляется как воскресший Господь. И это единственная имеющаяся у нас книга, которая представлена нам от воскресшего Господа. В Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна он показан в своем земном хождении. Но здесь он, воскресший Господь. И он приходит с посланием от того, кто был, кто есть и кто грядет от Бога Творца, от Отца. И оно приходит через Господа Иисуса. Задействован ангел, а Иоанн является свидетелем. Иоанн пишет сопроводительное письмо, потому что это будет послание церквам. Это пророчество, которое дано церквам. И вот это сопроводительное письмо. Возьмите свои Библии. Я уверена, они при вас. Это Откровение, глава 1. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии. Это интересный момент, потому что эти семь церквей в Азии не единственные существующие там церкви. Были и другие церкви. Была церковь в Колоссах, была церковь в Иерусалиме, церковь в Филиппах и другие церкви. Но каким-то образом эти церкви символичны. Они представительны. Все эти церкви существуют в наше время. То, что мы идентифицируем сейчас как Турцию, это исходит от Него. Йод-Хей-Вав-Хей. В главе 1, в 4 стихе сказано, что это исходит от Бога, который открыт и чье имя невозможно выразить словами, от того, который есть и был и грядет, вечного, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Значительная часть картины, которую мы здесь увидим, будет исходить от престола Божьего. И перед престолом Божьим находятся семь проявлений Духа Святого. Это же вы можете увидеть в книге Исаии. Это исходит от Бога Отца, Создателя. Это от Духа Святого. И это от Иисуса Христа, стих 5, Иешуа ха-Машиах, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Фактически тут сказано «возлюбившему нас и освободившему нас».
Освободившему
разве
нас?
Это не хорошо?
О, да.
Буквально на греческом языке так и сказано «возлюбившему нас». Хорошо быть свободным. Хорошо быть свободным от бремени греха.
Это отлично.
Мне тоже.
Нравится.
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Спасибо Богу за кровь.
О, да.
И когда Он это сделал...
Спасибо, Господь.
Дальше сказано, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Но в действительности это не совсем верный перевод. Правильный перевод – «Он сделал нас царством священников, царственным священством». Каждый из нас в теле Христовом является священником. Мы выступаем посредниками между Богом и этой землей. Мы стоим так, как стояли священники. Мы возносим к Нему народы этой земли. Мы возносим их. И мы являемся посредниками в молитве и в ходатайстве и перед Богом Отцом. Но мы также священники в том, что приносим на эту землю откровение о Боге. Так что все в теле Христовом являются священниками. Мы все также призваны править и царствовать в этой жизни как цари, сказано в Римлянам 5:17 или 19. В Римлянам 5:17 сказано, что мы будем царствовать в жизни посредством Иисуса. Так что мы все священники, и мы из Божьей царской семьи. Боже мой! Он сделал нас царями и священниками, и это определяет, кем мы являемся.
Царями и священниками.
Он идентифицирует, кем является Он, и кем являемся мы.
Слава Господу!
И Он сделал нас царством священников. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Теперь речь идет о Его втором пришествии. Вся эта книга о Его втором пришествии. Я помню, как мы поехали к Орелу Робертсу, когда у него было это замечательное видение. И мы там были. Ты и Кеннет, и сын Орела Робертса, Ричард. И я тоже поехала. Брат Робертс повел меня по тому холлу и показал мне, как у него произошло это видение. Тогда я впервые подумала о втором пришествии, как о состоящем из двух частей. Я всегда видела это как две части. Я всегда видела восхищение церкви. А затем, когда он приходит и ставит свои ноги. Он встречает церковь в воздухе, а затем возвращается через 7 лет и ставит свои ноги. Но брат Роберт сказал, а я подумала, да, это все второе пришествие, и оно состоит из двух частей. Первая часть – это восхищение церкви, когда он встречает нас в воздухе, а затем вторая часть, когда он приходит с облаками и видит его всякое око. Вот о чем здесь идет речь. Эта книга является откровением того, что непосредственно предшествует его второму пришествию. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Это не восхищение церкви. А восхищение церкви сказано в первом послании Фессалоникийцам. Мы встречаем его в воздухе. Не всякое око видит его.
Верно.
Но во второй части второго пришествия узрит его всякое око. Мы это увидим, когда продолжим изучение. И те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Когда он придет и поставит ноги на горе Елеонской, Антихрист, и мы будем об этом говорить, Антихрист еще раз окружит Божий город, пытаясь уничтожить евреев. И всякое око узрит его пришествие. А Антихрист... нам не нужно думать, что эта книга изображает великую силу Антихриста. Она показывает могущество Бога, конец Антихриста и сатаны, и всех их деяний. Но всякое око узрит его. И когда он придет с облаками, все будут знать, кто он. Евреи в Иерусалиме будут знать, кто он, оставшиеся евреи.
И мы будем с ним.
Мы будем с ним в облаках. Мы еще будем об этом говорить. Это книга Откровения. Какая чудесная книга. Слава Богу, ничего удивительного,
да,
что дьявол пытался держать нас подальше от этой книги.
Не написана его судьба.
Вчера мы детально рассмотрели вот что. Иисус сказал, «Я есть Алеф и Тав». Если вы не знаете, что это такое, вам следует посмотреть архив вчерашней передачи. «Я есть Алеф и Тав, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Иисус даже называет себя именем вечного Бога. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Что он там делал? Он единственный апостол, умерший естественной смертью. Все они были мучениками. И они знали, когда приближалось их время. Например, Петр, он знал, когда придет его время. Об этом сказано во втором послании Петра. Он должен был быть вскоре принесен в жертву. Павел тоже знал. Они принесли себя в жертву. Но Иоанн, единственный, умер естественной смертью. Когда он пишет эту книгу Откровения, ему за 90. Его пытались убить. Они скорее хотели убить его, чем отправить в изгнание на этот остров. Они пытались кипятить его в масле. И, как говорит история, он не сварился. Иоанн был, в частности, апостолом любви. Меня поражает, что когда Иисус был на кресте, он посмотрел вниз на мать и сказал Иоанну, «Се, матерь твоя». Матери своей он сказал, «Се, сын твой». Он передал свою мать Иоанну. У него был брат Иаков. Иаков написал книгу, которая есть в Библии.
Да.
Иаков в момент распятия Иисуса не был его последователем в рождении свыше. Никто в тот момент не был рожден свыше. Но он, в частности, не был последователем брата. Но когда Иисус 40 дней ходил по земле, как говорит история, его брат Иаков был одним из тех, кому он открыл себя. Иаков или Яков, нужно помнить, что они были евреями. Они говорили по-еврейски. Они не разговаривали по-гречески. Некоторые имена переделывались на греческий манер. Он там был Яков. Иисус не передал свою мать брату, хотя и собирался открыть себя своему брату в течение этих 40 дней. А Иаков стал таким Божьим человеком, таким мужем молитвы, что его называли коленями старого верблюда. От того, что он проводил много времени в молитве, его колени стали загрубелыми. Но когда он передал свою мать, он отдал ее тому, кто известен как любовь. Это был апостол Иоанн. Его даже не могли сварить. Он так пропитался любовью Божьей в своем духе, что его нельзя было убить. Он умер естественной смертью.
Слава Богу!
Но он был в скорби. Они добились этого. Знаете, слово «скорбь» означает давление, угнетение. Он в узком месте, под давлением. Они оттеснили, заставили его быть на острове Патмос. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный», или, как сказано в оригинале, «Господний день». Здесь остановимся. Некоторые думают, что Иоанн находился в особом состоянии, находясь в Духе Святом, в определенное воскресенье. Воскресенье стали называть Господним днем через несколько сотен лет. Я раздумывала над этим и молилась об этом. В Библии есть такая вещь, и она известна через всю Библию, как День Господа. День Господа означает тот день, когда Бог полностью добился своего. Мы сейчас живем в своего рода человеческий день. У нас есть воля. У нас свободная воля. И мы видим, что кругом происходят плохие и разные вещи, потому что люди желают этого. Но наступит день, когда Бог будет полностью делать все по-своему. Меня это удивляет.
Слава тебе, Иисус.
Знаете, мы будем говорить разные вещи. О том, как определенные люди говорят так, а другие определенные люди говорят иначе. И мы согласимся не соглашаться. Я слышала это от папы Гудвина. Он остановился у моего письменного стола, когда я работала для Кеннета Хейгена. И он сказал, «Сегодня я буду учить тебя. Больше всего ты научишься у людей, с которыми ты не согласна». Он сказал, «Люди, с которыми ты согласна, вы просто соглашаетесь друг с другом и все. Но если вы с кем-то не соглашаетесь, то если вы честный человек, это заставит вас обратиться к Писаниям и к молитве. И тогда ты научишься одному из двух. Ты научишься тому, что они правы, а ты не права. В таком случае ты обогатишься. Или же ты обнаружишь, что ты права, и ты упрочишь свое положение». Он сказал, «Возьми нас с Кеннетом, например. Он мой лучший друг». «Всю ночь я не сплю». Это Кеннет Хейген. «Всю ночь я не сплю, изучая с ним места Писания». Он сказал, «Мне трудно понять, как он верит в некоторые вещи». Это конкретно касалось доадамовой цивилизации. Брат Хейген верил в цивилизацию до Адама. Папа Гудвин не верил. Но они согласились не соглашаться. Они сидели и разговаривали. Именно так они делают в ешивах. Уже тысячелетиями они в ешивах в Израиле берут место Писания, и один человек аргументирует в одну сторону, а другой в другую. И они верят, что, исходя из этого, они увидят многообразную мудрость Бога. Так что я здесь буду кое-что вам говорить. Некоторые хорошие учителя Библии, учителя пророчества книги Откровения, считают, что он был в состоянии некоего экстаза в определенный Господний день. Некоторые считают, что он был перенесен каким-то образом в духе в главный день Господа. Я больше соглашаюсь с этим. Я верю, что он фактически был перенесен духом в те вещи, которые Бог хотел, чтобы он увидел.
Как видение.
Да. Фактически он там был. Позже мы с вами увидим, понимаете, Бог не ограничен пространством или временем. Бог живет в вечности. Исаия 51. Там сказано, что Йод-Хей-Вав-Хей живет в вечности. Он мог перенести Иоанна в любую часть того времени, в прошлое, настоящее, будущее. И через минуту мы это увидим. Кроме того, Иоанн является свидетелем. Тут сказано, что Иоанн пишет то, что видел. Он на самом деле это видел. Он был свидетелем и записал это на бумаге для нас с вами. Стих 10. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Алиф и Тав». Вчера мы детально это рассмотрели. Первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу. Так что Иоанн был переносим туда, где ему нужно было быть, чтобы видеть и быть свидетелем. И ему сказано записать все в книгу. Он написал это в книге. Эту книгу нужно было разослать во все церкви, но она также послана нам с вами. И слышащий и читающий ее получает благословение. В итоге, если вы ничего не возьмете от изучения Билибрим, то, по крайней мере, прочитаете книгу. Мы можем претендовать хотя бы на это. Он сказал, «Я есм Алиф и Тав, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам в Асии». Это должно было быть, как брат Хилтон Саттон это изложил в понедельник. Мы это видели, направлено в церкви. Они должны это получить. Они должны это услышать. Они не должны бояться этого, чтобы никогда, ни в коем случае не читать книгу Откровения у себя в церкви. Я хочу посмотреть греческий оригинал. Самые старые рукописи написаны на греческом языке. И я хочу рассмотреть слово, переведенное как «церковь». Это греческое слово «экклесия». «Экклесия» означает «собрание» или «встреча званых людей». «Эк» значит «извне». В Септуагинте это греческое слово употребляется 70 раз, вместо еврейского слова «кагал», что значит «звать». Что такое септуагинта? Септуагинта — это еврейские писания, которые мы называем Ветхим Заветом. Танах был только на иврите. В дни, когда эллинизм получил распространение по всему миру в греческом обществе, они захотели иметь самую большую библиотеку в мире — в Александрии, в Египте. В то время правил греческий язык. Были созваны 70 ученых. Отсюда название «септуагинта». Они должны были перевести еврейские писания на греческий язык. Вот что такое септуагинта. И там использовано это слово «экклесия», означающее «созванное собрание». Я разговаривала с братом Риком Реннером, нашим греческим ученым.
Нашим.
Нашим. У нас есть свой греческий ученый. Я сказала, я хочу знать, что это за слово «церковь». Во-первых, я хочу знать, женского ли рода это слово. Так оно и есть. Каждый раз, когда употребляется слово «экклесия», это слово женского рода. Мы поговорим об этом позже, когда будем говорить о невесте Христовой. Оно происходит из двух слов «эк» и «клесия». Это созванное собрание. В Септуагинте оно переводится и как «синагога», и как «экклесия». Так что синагога — это созванное собрание евреев. Бог созывает, а собственность Яхве — это его народ. Иаков — это часть его наследия. Евреи и Израиль — это призванный народ. Из книги Бейрона «Израиль в плане Божьем». В то время как Израиль как народ является Божьей частью среди народов земли, Церковь Христова состоит из отдельных людей из всех наций, из всех родов, всех народов и всех языков. Это Его особое наследие от всего человечества. Так что Он призвал нас от каждого племени, рода и языка. Мы услышали призыв. Мы выступили вперед, и мы являемся собранием призванных, экклесия. Действительно, лучше было бы перевести это конкретное слово, употребляемое в Новом Завете, как «собрание». Перевод Библии Ворола всегда называет это собранием. Ассамблеи Бога это увидели, и поэтому назвали себя ассамблеей. Фактически, это была руководящая ассамблея. Как Рик рассказал мне, в Греции существовали города-государства, и из каждого города призывали определенных людей, собирали их в ассамблею, и они вместе правили. Так что мы собрание, тело, собранное вместе, тело Христово. И он пишет семи собраниям в Азии. В стихе 11 Иисус говорит, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Он пишет этим семи собраниям. Были и другие церкви, другие собрания, но эти как-то символичны. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Светильников. Не свечей, а светильников. Светильники жгли масло. В них были чаши с маслом. Он называет эти церкви семью золотыми светильниками. Золотыми, потому что они представляли ценность. Светильниками, ибо они были светом. От семи духов пред престолом Божьим. Тут есть связь между землей и небом. Собрания на земле, церкви, должны быть светильниками. Они должны нести свет от престола Божьего в этот мир. И этот свет, который исходит от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он дает свой свет этому миру. Он должен открыть себя этому миру. И в тот момент он открывает себя миру через свое тело, через эти собрания. Итак, церкви, сами церкви названы золотыми светильниками. Завтра мы вернемся к этому и посмотрим, что он сказал и кто это сказал. Это так волнительно. Церковь, вы светильники, вы свет.
Слава Богу!
И то собрание, где вы поклоняетесь Богу, такими должно быть.
Билли, это так хорошо. Не пропустите ни одной из этих передач. Мы с Билли сейчас вернемся. Мы живем в последние дни. Иисус грядет, и важно, чтобы вы были готовы. Как вы готовитесь? Примите сейчас Иисуса Господом и Спасителем.
Аминь.
Не ждите. Примите Его сейчас. Если вы никогда не принимали этого решения, мы с Билли хотим помолиться с вами. Это самое важное,
да,
что вы можете сделать в жизни. Что это такое? Это просто принять его. Больше ничего не нужно делать. Он все уже сделал. Он заплатил цену. Он понес грех. Он позаботился о проклятии. Он взял на себя все, что относится к проклятию, чтобы мы с вами могли быть свободными, родиться свыше, быть исцеленными, спасенными и в безопасности. Мы освобождены от наших грехов. Просто молитесь этой молитвой, если вы еще этого не делали. Скажите, Иисус...
Иисус,
я принимаю Тебя.
Я принимаю тебя.
Как своего Господа и Спасителя.
Как своего Господа и Спасителя.
Возьми мою жизнь, Господь.
Возьми мою жизнь, Господь.
И сделай с ней что-нибудь. Я тут для тебя.
Я тут для тебя.
Я принимаю это.
Я принимаю это.
Я беру это. Я имею это.
Я беру это.
Все, что вы должны сделать, это просто принять Иисуса. Все остальное Он уже сделал. Когда я сказала «возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь», это все, что я тогда знала, когда родилась свыше. Я многого не знала, но Бог дал мне эту молитву о том, чтобы принять Иисуса, Господа моей жизни, и взять мою жизнь и сделать с ней что-нибудь. Вы будете удивлены тем, что Иисус может сделать с вашей жизнью, если вы отдадите ее Ему. Она будет такой хорошей, без проклятия, само благословение.
Ты сделала Билли? Единственное, что могла. Ты отдала ему единственное, да? Что у тебя было отдать.
Поверьте,
свою
это
жизнь.
Все, что у меня было на тот момент. У нас есть бесплатный пакет спасения с материалами, которые помогут вам понять и жить в победе. Всегда оставайтесь с передачами, потому что мы будем учить вас по Слову Божьему. Бог будет открывать вам все, что вам принадлежит. Найдите хорошую церковь, которая учит Библии, в которой проявляется победа, исцеление и вера. Возрастайте и становитесь лучше. Если вы хотите получить наш бесплатный пакет спасения, свяжитесь с нами, и мы вышлем его вам бесплатно. Он поможет вам начать. Он вас поддержит. Не пропускайте передачи. Я так наслаждаюсь этим учением об откровении. До завтра, и помните, Иисус Господь!
Еще до того, как волны обрушились на океанские берега, до того, как орлы начали парить над вершинами гор, Он знал тебя. Он соткал тебя в чреве матери. Он был рядом, когда ты родился. Его сердце возрадовалось, когда он впервые услышал твой смех. Для него нет ничего более драгоценного. Он не мог найти ничего более дорогого. Он не видит ничего красивее, чем ты. Он видит каждую клеточку твоего тела. Он знает число волосинок на твоей голове. Он знает каждое желание твоего сердца. Ты его возлюбленный. Сотни лет он желал знать тебя. Он никогда не оставит тебя. Он никогда не покинет тебя. Он заплатил самую высокую цену, чтобы ты был свободен. Он достоин. Бог достоин того.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Дух Святой продолжает говорить церквам. Он продолжает говорить собраниям. Мы по-прежнему должны это слушать, и каждого из них Он призывает стать победителем. Он никогда не говорит им, не намекает им, что они должны оказаться побежденными.